Открывайте Писание, послание к Ефесянам. Мы будем продвигаться дальше в этом послании. Несколько слов в самом начале я напомню. Это третья проповедь, посвященная посланию Ефесянам. На первой мы говорили общий такой взгляд про Ефес и про эту церковь, и как в Библии она описана. На второй проповеди мы начали изучать приветствие, которое здесь записано, и изучили целых 6 слов в послании. Не всегда так будет, не переживайте. Иногда будем и меньше изучать слов за проповедь. Бог много учил нас, это я просто о серии немного напомню нам. Бог учил нас о важности Слова Божьего. И сегодня разные люди могут по-разному замечать, как это учение трансформирует нашу церковь. Я бы сказал, что учение пришло и начало как такие концентрическая окружность, когда камень мы бросаем, да, и круги расходятся вокруг него по воде. Вот точно так же это учение начинает касаться разных служений, разных факторов, каких-то моментов жизни нашей церкви, и начинает там трансформировать. Иногда чуть непонятно, что происходит, иногда какой-то такой маятниковый эффект. Как жена мне сказала после прошлой проповеди, тебя занесло, что ты очень медленно проповедовал немного стихов. Но главное это то, что мы хотим быть послушными Богу, чтобы Божье Слово действительно было центральным в нашей церкви. Чтобы мы были по-настоящему, мы не называемся библейской церковью, но чтобы мы могли так очень смело сказать, мы библейская церковь, потому что мы Библию очень сильно ценим. И это мое послушание как пастора проповедовать послание подробно. И это послушание всей церкви, посвятить себя тому, чтобы заниматься глубоким исследованием этого послания в проповедях, лично, на домашних группах. Я знаю, что некоторые домашние группы, 2 или 3 группы уже посвятили себя тому, чтобы исследовать это послание. Это очень радостно. И я просто напомню, что эта серия – возможность для всех христиан Алмаза, членов Алмаза или регулярных посетителей, быть послушными Богу через посвященное изучение этого послания. Как это может быть? Быть на каждом богослужении, не опаздывать на собрание, чтобы готовить свое сердце к проповеди с самой первой минуты, приносить с собой Библию, делать в ней записи, делать пометки в тексте, рассуждать над текстом и о применении после проповеди, рассуждать над текстом, по которому будет следующая проповедь, изучать вместе с группой это послание, задавать вопросы по этому посланию, подчиняться и применять, быть послушными тому, что Бог открывает через это послание. Разные такие варианты я подчеркнул, как церковь может быть посвященной тому, чтобы применять и исследовать Слово Божье. И у меня традиционный вопрос. Кто с Библией пришел на собрание? Можете... Хорошо. А теперь не опускайте руки, поднимите еще раз. Теперь другие люди опустят руку, а пусть оставят те, которые раньше не приносили, а начали приносить. Спасибо. А то я бы сказал, что мои вопросы никакого эффекта не имеют. То есть все-таки нужно их продолжать задавать. Кто читал Священное Писание на этой неделе последней, от той субботы до этой? 6 или 7 раз дней, в смысле, в неделю. Кто читал от 4 до 6? Хорошо. Кто читал меньше 4 на этой неделе? Еще один вопрос, кто не читал, я не буду его задавать. Но вы себе задайте. Есть несколько особенностей этой серии проповеди. Я хотел немного их объяснить. Я в прошлый раз об этом не подумал. И в этот раз объясню. Я буду проповедовать стих за стихом. И я буду в первую очередь, когда я проповедую церкви Алмаз. Поэтому я молюсь Богу каждый раз, чтобы Он меня направил, на чем я должен остановиться больше и разъяснить глубже. А что проповедовать глубоко, но в общем. То есть я каждый раз должен... То есть глубина невероятная за каждым словом, и нужно выбирать. В тот раз я выбрал проповедовать больше о апостольском статусе Павла и как это нас касается, потому что я верил, что Бог повел меня к этому. Надеюсь, вы заметили, да, что прошлая проповедь была по шести словам. Я думаю, что для нашей церкви очень важно по-новому разобраться в том, как Бог устроил свою церковь, как Бог распространяет через свою церковь Царство Божье, как Он это видит все. Какие важные акценты Бог ставит. Послание Ефесянам есть ответ на этот вопрос. Именно поэтому это одна из причин, почему я послание Ефесянам избрал. Потому что послание Ефесянам очень, очень серьезно и точно учит о том, как Бог устроил свою церковь. Сегодня, ну, наверное, ни для кого уже из нас не секрет, к сожалению. Но для нас не секрет, что существует самого разного, так сказать, типа церкви. Есть, ну, сколько-то там лет назад, может быть, около 5 лет назад, появилась так называемая интерактивная церковь в интернете, в которую сразу быстро там 8 тысяч членов появилось, и люди, когда там участвуют, они в интернете в виде человечка себя выбирают, там человечек, и они могут даже нажимать что-нибудь, чтобы этот человечек сказал «Аллилуйя», или чтобы он встал на собрании там в интернете, или чтобы он поднял эту руку или другую. Даже пришлось им сделать так, что пришлось вести служителей порядка там у них в этом компьютере, потому что некоторое время проповеди ходили где-то за сценой, или как это там называлось у них. То есть это такого типа проповедь, когда человек рассматривает христианство как что-то свое личное, что-то мое, чем я сам занимаюсь, и у меня есть там своя вера и свой Бог, и Бог меня ведет, и я ничем не отличаюсь. А проповеди же я так слушаю через интернет. То есть как бы в принципе все. То есть, есть такая церковь, которую открыли в большом, не магазине, как это называется, когда много магазинов в одном месте, в торговом центре. И там как бы вот разные эти самые, и такая вот церковь маленькая, где можно, ну, можно купить все, что тебе нужно, и зайти исповедаться, и пойти дальше. То есть, как бы такая служба, материально-духовный такой вот центр. Есть очень много разных, самых разных таких вот вещей, которые сегодня появились, и они навязывают нам определенное, и они все какие-то отрывки из Библии используют, чтобы говорить, что мы есть нормальная церковь. И поэтому нам очень важно вникнуть и защитить себя учением библейским, чтобы разобраться, что такое церковь. Сегодня многие, например, не относятся серьезно к богослужениям, которые в церкви происходят. Это просто как одна из возможностей. И, честно говоря, мы так в церкви отчасти учили, ну или упоминали таким образом. И мы должны это исправить по Писанию. Поэтому я проповедую нашей церкви, поэтому на некоторых моментах я буду больше останавливаться, на некоторых меньше. Поэтому вы имейте правильное ожидание, чтобы вы не расстраивались, почему мы задержались или пробежали. Второй момент, который я хочу подчеркнуть. Существует еще одна причина, по которой я буду подробно проповедовать некоторые слова и понятия, которые здесь записаны. Причина эта заключается в том, что многие понятия являются знакомыми, но немногие понимают эти слова глубоко. То есть немногие понимают какие-то слова, которые буквально здесь в первой главе, достаточно глубоко, чтобы понимать именно то, что Павел, Бог через Павла хотел донести. Многие слова «вера», «благодать», «примирение», «искупление», там, «прощение» – они на слуху у верующих людей, и у них есть какое-то представление. И у многих верующих людей оно поверхностное. Поэтому нам нужно будет какие-то слова более глубоко. Мы возьмем какое-то слово и посмотрим другие отрывки из Писания, которые нам дают возможность понять это слово правильно. И тогда мы весь этот отрывок, прочитав, правильно поймем. Поэтому тоже не расстраивайтесь, если мы вроде бы убежали от Ефесян и начинаем другие отрывки исследовать. Когда мы не понимаем правильно, по-библейски, смысл, заложенный в тех понятиях и словах, которые здесь использованы, то мы привносим свой смысл, и в результате мы теряем смысл того послания, которое в Библии заключено для нас. И мы теряем силу этого послания. Мы как бы, ну, примирил, ну, хорошо, ну, простил, ну, замечательно. Как бы я и, в принципе, не очень ужасный человек был. Поэтому нам важно вникать, чтобы понимать эти понятия, чтобы сила послания была до нас донесена. Это я хотел немного сказать просто вообще как бы прелюдию о этой серии, чтобы у нас были у всех правильные ожидания, как это будет. Давайте, собственно говоря, теперь к посланию. Давайте прочитаем первые 2 стиха. Первые 2 стиха, как мы уже в тот раз говорили, это стиха приветствия. Апостол Павел говорит приветствие, и мы уже подчеркивали, что сегодня мы используем привет, ну, просто как знак вежливости или здравствуйте, или что-то в этом роде, не так в Библии. Поэтому к приветствиям нельзя относиться так очень просто. И нельзя их воспринимать, Павел просто сказал «привет» и перейдем к сути дела. То есть он уже в приветствии заложил очень важное послание. Это все равно, что когда мы пытаемся кому-то пожелание на день рождения сделать, и мы испытываем трудность. Почему? Потому что мы стараемся подобрать правильные слова и пытаемся сформулировать, чтобы не сказать какую-то банальность, ну как формальность просто, а действительно, чтобы человеку что-то ну, стоящее пожелать. И мы пытаемся в этот момент подобрать вот что-то действительно значимое. Вот как бы много есть всего, но есть вещи очень значимые, и именно их мы желаем. Мы пытаемся какие-то такие вот фундаментальные вещи пожелать, на основании которых все построится в жизни человека. Вот точно так же в приветствии. Знаете, некоторые люди говорят такое пожелание, что пусть у тебя будет здоровье, а остальное все мы купим. Или ты купишь, точнее. То есть это представление людей, что как бы если здоровье есть, все остальное покупается, поэтому пусть у тебя будет здоровье, потому что его и за деньги не купишь. То есть самое-самое важное, как человек понимает, передает. Вот точно так же и приветствие. И мы с вами в тот раз подчеркнули, что приветствие, оно ориентирует нас вокруг этих самых принципиальных вещей, которые Павел подобрал и в приветствии как бы передает нам. То есть оно должно, это приветствие, понятия, которые там заложены, оно должно нас сориентировать в христианстве. Вокруг чего мы озабочены, вокруг чего мы переживаем, о чем мы, как бы, к чему мы стремимся, что мы особенно подчеркиваем, что у нас ну, на самом видном месте вот в нашем сердце находится или наоборот. То есть вот такие приветствия должны нас ориентировать. И сегодня мы приветствие закончим. Сегодня мы закончим его разбирать. И у нас будет две большие проповеди, которые можно будет потом переслушивать, чтобы вспоминать, как нам подходить к каждому приветствию, которое в Писании заключено. Чтобы мы понимали, как его изучать и чему он нас учит. Давайте прочитаем его. Павел волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В тот раз мы подчеркнули, что Павел говорит в смирении сердца, но достаточно прямо, уверенно говорит о своем статусе, о своем положении в церкви. Он говорит, я Павел апостол, я пишу вам как апостол Божий. И потом мы подчеркнули, что у этого апостольства было два источника авторитета. Это не был Павел совсем, это был Бог Отец и Бог Сын Иисус Христос. То есть Бог был авторитетом апостольства Павла. Поэтому его апостольство имеет значение. Это не просто человеческая идея была. И мы с вами говорили о статусах вообще, как это нас касается, как мы должны отстаивать свой статус, потому что мы за него ответственны перед Богом, и как мы должны других людей воспринимать. А сегодня мы посмотрим вот на еще несколько моментов. Здесь Павел описывает верующих, которые в Ефесе. И он дает им два слова, которые их описывают. Святые и верные. И мы на этом остановимся и задумаемся, почему именно и он их так характеризует. Он мог характеризовать по-другому, но он выделяет эти два понятия. И потом мы увидим еще два благословения, которые он им говорит. Благодать вам первое и мир. И мы остановимся святость, верность, благодать и мир, и от кого они исходят. И потом попытаемся это все применить, и потом все приветствие мы постараемся применить, то есть вокруг чего нам свою жизнь строить. Хорошо, давайте задумаемся над тем, как Павел описывает верующих. Он обращается к ним святым во Христе Иисусе. Это его такое первое описание верующих. Он сразу подчеркивает их статус во Христе. Он обращается к ним, и он говорит, я вижу вас как святых во Христе. Как святых, которым святость подарена от Иисуса Христа. И я к вам именно так обращаюсь. Это очень-очень почетное положение, которое Павел здесь сразу подчеркивает. Хотя он апостол Божий, он не относится к церкви, как к членам церкви, как ну, каким-то, ну там, какому-то ненужному дополнению в церкви или каким-то очень второстепенным людям. А он сразу подчеркивает их статус, что они такие же, как он, святые во Христе люди. У них же такой же статус детей Божьих. И у апостола просто иная роль в этой церкви. И поэтому он этой ролью и властью пользовался. Но он сразу описывает их. И это очень важно понимать. Давайте чуть разберемся, что значит святой. Святой – это такой статус, который противоположный статусу грешный. У статуса грешный есть четкие последствия и результаты этого греховности. Давайте чуть вникнем в него. Есть несколько отрывков на эту тему. Римлянам 1 глава, 18 стих. Невероятный стих, который пробежишь так вот очень легко, если не веришь в то, что Библия – это Слово Божие, и то, что это серьезно. Если ты веришь в это, тебя этот стих должен остановить. 1.18 послания к римлянам. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Апостол Павел здесь говорит, что с неба от Бога открывается гнев. Не наш гнев, не нашего размера, не ангельский гнев, а гнев Бога. И этот величественный, невероятный, святой, мощный гнев открывается на всякое нечестие и неправду, на всякий грех человека. Человека, который подавляет истину неправдой. И там ниже еще много-много написано, что людям было явлено откровение о Боге. Каждому из нас так. Каждый из нас когда-то замечал, что или мы молились, Боже, пусть вот если это не произойдет, я в тебя поверю, или что-то такое. Или мы как-то очень надеялись на Бога, и происходило чудо, а потом мы думали, ну, просто совпадение. Таким образом, мы подавляли истину неправдой. Когда человек находится в таком состоянии, он не в мире с Богом, ему не прощены грехи, гнев Божий открывается на каждый грех. Человек может быть очень интеллигентным, очень вежливым, очень замечательным по человеческим меркам, но если сравнить его с святостью Божьей, то это ничто, это очень греховное состояние. Каждый человек в таком состоянии. И поэтому гнев Божий открывается. Последствия грешного состояния – это нависший над человеком Божий гнев. И это очень серьезно. И только Библия нам может это открыть. Телевизор не открывает это. Смотришь на улице, кажется, совсем не так. Но гнев Божий навис. И буквально одна ниточка удерживает этот гнев над человеком. И эта ниточка в любой момент может порваться, как закончится жизнь человека. И весь этот гнев падет на голову человека. Это последствия грешного состояния. Это последствия разлуки с Богом. Есть еще один отрывок, это в послании Ефесянам во 2 главе. Мы подробнее будем этот отрывок разбирать, когда до него дойдем. И здесь написано: «И вас, мертвых по преступлениям из-за ваших грехов, по вашей несвятости». Статус греховности. Вы мертвы и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя. Сатана подразумевается. Люди живут по воле идеологии сатаны, когда они не подчинены Богу, когда они не соединены с Богом. Людям на самом деле кажется, что они по-настоящему свободны, делают, что я хочу. Но в этом и заключается тонкая манипуляция сатаны. То, что она незаметная. Человек думает, что он свободен как раз в тот момент, когда он максимально порабощен сатаной. Он господствует в воздухе, он дух, действующий ныне в сынах противления, в тех людях, которые не принимают Евангелие, не принимают Иисуса Христа как Господина их жизни, не принимают Его как Бога над собой, не подчиняются Ему. Это есть сыны противления. Они по природе, генетика их – это противление. Каждый из нас такой был, кто не до того, как пришел ко Христу. Вот это есть состояние греховное. Это есть состояние разлученности с Богом, противостояние Богу. Состояние, когда человек действует по воле сатаны, когда он под манипуляцией находится. Когда гнев Божий висит над ним и может обрушиться на него во всей своей полноте. Ну, очень-очень скоро, в любое мгновение. Святость в Библии описана с трех сторон. Святость – это противоположное вот этому грешному состоянию. То есть мир с Богом, отсутствие гнева, добрые с Богом отношения – отсутствие вины, потому что грехи прощены человеку, и человек находится в таких удивительных отношениях. Этот статус человеку подарен. Это не человек дорос до него, такой хороший стал, что Бог его начал по-другому воспринимать. А этот статус человеку был подарен. Мы немного этого коснемся, но до этого давайте подумаем о святости. Святость в Библии описана с трех, ну как бы трех видов, или с трех сторон, что ли. Это позиционная святость, то есть когда кому-то дарится какая-то позиция незаслуженно. Это именно то, что здесь написано. Апостол Павел обращается к Ефесянам и говорит: вы святые во Христе. Вам подарен статус. Вот когда ребенок в детском доме, его статус – это сирота. И его права связаны именно только с этим. И вдруг приходит кто-то и усыновляет его. По природе этот человек, ну, не принадлежал изначально этим родителям. Но он получает статус сына или дочери в этой семье. И все привилегии, все права, какая-то там власть, какие-то даже просто пожелания, которые он может высказывать, это все ему принадлежит, как обычному сыну в обычной семье или обычной дочери. И это статус, который ему подарен. Он его не заслужил, он ничего не сделал для этого. Просто какие-то родители пришли, и они решили его усыновить. Он ничего не мог для этого сделать. Вот точно так же духовно человек неверующий, не принадлежащий Христу, имеет статус грешника, над которым гнев навис. И когда он начинает верить в Евангелие, верить во Христа, ему дарится другой статус. Это очень-очень важное библейское учение. В этой первой главе много об этом написано ниже. Это позиционная святость. Есть практическая святость, это святость, которую христианин является в своей жизни. То есть он поступает греховно или праведно. Чем больше он растет духовно, он больше праведно поступает, и его практическая святость растет. И еще есть, ну, можно сказать, такая полная святость, завершенная святость. Это когда человек либо умер и встретился со Христом, так как был верующим, либо Христос раньше пришел, и Бог искупит наше тело, и в нас не будет никакой занозы греха, никакого желания к греху. И таким образом мы будем иметь и статус, и абсолютную практическую святость. Стопроцентную. Сегодня пока не так. Вот в этом отрывке речь идет о позиционной святости. Вот в этом слове. Святой подразумевает Божий взгляд на истинного верующего. Святой – это чистая, безгрешная, праведная одежда Христа, которая одевается на грешника, поверившего в Евангелие. В то время как Христос на кресте одел одежду грешника на себя и потому был наказан. Евангелие в этом и заключается. То, что каждый человек, который рождается в этом мире, греховен. И здесь не нужно много, иногда верующие начинают или неверующие рассуждать, ну как это несправедливо, маленький ребенок, ну что ж мы его грешником называем. Ну, давайте мы не будем даже об этом говорить. Ребенку 1 год, и уже понятно, кто он. У кого не было детей, ну давайте скажем, там ему 10 лет в школе, он вас бьет, и вам понятно, какой он плохой. Ну вы еще хороший, а он уже плохой. То есть люди греховные, они такие приходят в мир. Шансов получить спасение ноль, никаких. Поэтому Иисус приходит из любви к этому грешнику, и Он говорит, дай мне свою одежду, свой статус. Он одевает ее на себя, на которой написаны все грехи этого человека. И Иисуса Христа прибивает к кресту, и Он страдает вместо Него за каждый его грех. Когда Иисус умирал на кресте, Он не умирал абстрактно. Он умирал конкретно за тебя и конкретно за конкретный твой грех. За тот, который ты знаешь и который ты не знаешь. И потом он воскрес, и он предлагает каждому человеку свою одежду. Он говорит, я могу тебе дать свою святую одежду. Ты получишь усыновление, ты получишь статус в глазах Бога другой. И те люди, которые верят в это, они верят в то, что Иисус умер за их грехи, что они грешники, что их будущее – это вот этот гнев и ад. И они говорят, Иисус, только ты меня можешь спасти, я верю в тебя, спаси меня, я хочу жить для тебя. Вот это и есть вера, это и есть христианство, так человек становится верующим человеком. Так человек получает усыновление и примирение с Богом. Кто не прошел через такой момент веры, он не верующий человек. Большинство людей в Украине в таком состоянии. Большинство людей считают себя христианами, но такими абсолютно не являются. И когда-то Иисус скажет им, отойди от меня, я никогда не знал тебя. Ну как же, Господи, я же именем Твоим, тут же я ж и праздники, и я старался, и не сильно много воровал, я же ради Тебя, я ж пытался. Иисус скажет, это день, я никогда не знал Тебя. Ты никогда не пришел ко мне склоненной головой и покаянием в своих грехах. Ты никогда от меня не получил прощения, ты никогда от меня не получил одежду праведности. Поэтому ты в своей одежде остался, ты никогда не доверился мне, ты никогда не поверил в меня, поэтому твое будущее – это то, что присуще, скажем, твоей одежде, твоему состоянию, твоей природе. И это гнев Божий, обрушивающийся на человека. Это адские муки вечно. И это абсолютно справедливо. Справедливое наказание за 70 лет жизни с отвержением Бога. А жизни, которая всем своим существом показывала абсолютное безразличие к Богу. Святой – это чистая одежда, которую Иисус свою одежду дарит верующим людям. И они в этой одежде стоят перед Отцом Небесным. Это то, что им подарено. Эта святость дается даром по истинной вере, по библейской вере. Не по той, которая просто человек говорит, что он верит, а по той, которая действительно ведет его к послушанию Богу. Это есть истинная вера. Сегодня я получил письмо, которое просто разбило мое сердце. написал один человек, о котором я около года жертвенно старался заботиться. Я писал ему о своей любви, я очень переживал за этого человека, я говорил ему о том, на каком он пути. И этот человек сказал мне, что это все мнимая, такая фальшивая, лицемерная любовь, о которой я тут говорю по отношению к нему, и он в нее не верит. И потом я писал ему о его о ситуации, о его вере, о церкви. Ну, и он много-много очень таких неприятных вещей мне написал. Но не в этом суть. Суть в том, что он говорит: мне все равно, как вы обо мне там думаете, кто меня знает. Я верующий человек, у меня все нормально. Это не есть библейская вера, которая спасает. Человек может себя считать верующим, верить во что-то там, верить даже в Иисуса Христа, как так, как он понимает. Но если эта вера не приводит его к покаянию в своих грехах, и потом не ведет его к тому, что он посвящает свою жизнь Богу и живет праведно, шаг за шагом ради Бога, и мнение Бога по каким-то ситуациям жизни для него играет огромную роль, то этот человек не подчинился господству Христа. Он просто использовал Христа, он просто испытал какие-то чувства и решил воспользоваться тем, что ему предлагается. Но он никогда так и не поверил по-библейски. Поэтому святость дается даром, но по истинной библейской вере, которая включает веру в то, что Иисус сделал, и практику потом верности Богу. Это святость абсолютно незаслуженная, не та, которую добился человек. Это святость, подаренная по благодати Богом. Это святость, без которой никто не может избавиться от справедливого, яростного гнева Божьего. Никто без этой святости, подаренной, не может избавиться от этого наказания, которое ждет. И только когда человек верит, он мирится с Богом, и Бог дает ему уверенность, что он будет в небесах. И эта святость дает ему другой статус, другие привилегии и другое совсем положение в мироздании, другое совсем состояние, в котором он находится. Фундаментальный взгляд Павла на верующих заключается именно в их святости во Христе. Он смотрит на них, именно взирая на то, кто они во Христе. Что им подарено по их вере. Он это выделяет как самое главное. Он на этом ставит акцент. Он это как первую характеристику выдает. Апостол Иисуса Христа принимал верующих как любимых, драгоценных на основании их статуса в Иисусе Христе, который им был подарен по вере в Евангелие. Он не воспринимал верующих на основании их нации, на основании их возраста, на основании их церкви, на основании их деноминации. Сегодня очень часто люди рассуждают так, что вот мы ходим в церковь, в которую наши праотцы ходят. Другие говорят, мы ходим в церковь, в которую там вот такая, третий в такую. Вот. Но Павел так не воспринимал. Он говорит, я смотрю, кто, какие у тебя отношения со Христом и кто ты во Христе. Вот это для меня большую роль играет. Он не воспринимал их на основании их служения, или внешнего вида, или их образования, или уровня даже духовной зрелости, хотя это играло роль в его восприятии. Он не воспринимал их на уровне своей симпатии или практической святости, которую проявили эти люди по отношению к нему. Любили меня? Вы мне нравитесь. Вы делаете мне больно? Я вас отвергаю. Он смотрит на них, и он видит, что они дети Божьи. Где-то век назад в России верующие люди некоторые так глубоко поняли эту истину, что когда встречались, они кланялись друг перед другом. И они этим выражали, они говорили, что в тебе Бог, ты дитя Божье, ты святой и избранный Божий человек, и я просто почитаю тебя, я тебя уважаю. Даже если ты сделал что-то неприятное мне, или что-то там мне не нравится, твой стиль, или что-нибудь в этом роде, я тебя принимаю, что ты дитя Божье. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 2 стих, приветствие, которое апостол Павел пишет им. Коринфская церковь известна в Новом Завете как самая плотская церковь, самая запутавшаяся, самая, ну, в таком очень тяжелом, очень духовном состоянии находящаяся. Более того, апостол Павел знал, что эта церковь отвергает Павла как апостола. Второе послание там посвящено тому, что Павел защищает свое апостольство. Он даже переходит к таким доводам, и мы, конечно, очень радуемся, потому что он описывает удивительные подробности своей жизни там. Но он говорит, мне не полезно хвалиться, но я это буду делать, чтобы убедить вас, что Бог все-таки призвал меня апостолом, что я апостол для вас. То есть церковь вот так вот к нему относилась даже. И посмотрите, как он пишет во втором стихе, как он их характеризует. В первом стихе он себя характеризовал, а второй стих их. Церкви Божьей, Он сразу четко подчеркивает, как он их воспринимает, как он их понимает. Находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе. Кто-то бы кричал из Коринфа: Павел, что ты пишешь? Я же тебе рассказывал, сколько здесь грехов, сколько здесь невероятных, ужасных проблем греховных, по поводу чего церковь вся радуется и гордится этими грехами. Полностью извращенное представление о церкви и о святости и хождении перед Богом. Но Павел говорит: но если они истинно рождены, а я знаю, я проповедовал, и я видел это, и у меня есть доказательства этого, я уверен в их истинной вере библейской, это святые Божьи люди. Они имеют статус святой перед Богом, хотя практическая святость их никакая. И дальше говорит: призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Он видел верующих во Христе, а не в их особенностях. Поэтому Павел любил всех детей Божьих. Давайте подумаем, как это можно применить к нам. Два момента. Первое. Мы должны воспринимать других детей Божьих по их статусу во Христе, а не по нашим предпочтениям, на основании которых мы привыкли воспринимать людей. Мы привыкли, и этот мир нам постоянно, ну если все мы регулярно смотрим программу «Окна», то или другие удивительные программы, которых очень много по телевизору, и очень многие их смотрят, поэтому высокий рейтинг, к сожалению, то мы увидим, что люди привыкли воспринимать таким образом. Если ты мне хорошо, то я, может быть, тебе хорошо. Если ты мне плохо, я точно тебе плохо. Вот так люди привыкли воспринимать. Ну, конечно, люди так не думают. Они думают, они как бы: да я для него, да я же там, я же столько терпел, а вот он уже все грани перешел, поэтому я уже так сделал. Люди себя намного лучше видят, чем они есть на самом деле. Но когда со стороны видишь, что очевидно, как человек заводится с полуоборота и сразу же или мстит, или не воспринимает, или отталкивает. Верующие люди, разум чей и сердце, кого не пропитано Божьим Словом, не пропитано преклонением перед Богом и подчинением Божьему Слову, точно так же относятся. Они святые, они избранные, но они воспринимают друг друга: ты мне сделал плохо, я тебя не люблю. Ты со мной плохо поступил, ты меня недостоин. Ты так выглядишь, ты ниже меня. Ты не удовлетворил какие-то мои ожидания, ты не выполнил свои обещания, ты это почувствуешь от меня. Я не буду это терпеть. Я не собираюсь к тебе относиться по-другому. С какой стати я должен это делать? С какой стати я должна к тебе сейчас тут прийти? Я и так тут уже столько уже страдал, столько уже тут уже все в округе говорят о том, какой я, все мои сослуживцы уже знают, сколько я жертвовала собой. Я им рассказала, они знают нашу семейную жизнь. Они понимают, сколько я сделал. Они все за меня. Я не буду больше это терпеть. Ты узнаешь, ты получишь. Павел не так видел верующих людей, которые восставали против него, которые не воспринимали его, которые грешили. Он говорит: я смотрю на вас, кто вы во Христе, и это для меня играет роль. А ту боль, которую вы мне приносите, я приношу к Богу, а не пытаюсь ее реализовать в каком-то таком ответном действии по отношению к вам. К сожалению, верующие люди часто не видят друг друга как детей Божьих. Когда мои дети дерутся, я их одинаково люблю очень сильно. Один из них, конечно, прав думает, но они оба всегда правы. И они плачут, дочка подбегает, кусает там за плечо, там цинично второй раз это делает, Мартин там кулаком ее. И они очень уверены, что правильно поступают. Но мое сердце разрывается от того, что они друг друга не принимают. Мое сердце болит, и я хочу, чтобы у них был мир, и я учу их. Я остановлю их, я говорю, они за что-то дрались, например, за то, кто дверь должен закрыть. И я говорю: вы должны друг о друге думать, вы должны заботиться друг о друге. Николь, кто должен закрыть дверь? Николь. Мартин, кто должен закрыть? Мартин. Неправильно, я им объясняю, и они еще пока это не сильно понимают. Мартин иногда говорит: Николь, я не знаю, понимает он, о чем он говорит или нет. Но мое сердце разрывается. Бог Небесный, Отец наш, смотрит на детей своих. Когда мы ссоримся из каких-то мелочей, которые нам кажутся смысл всей вселенной, то ему очень больно, ему это не нравится. Он хочет, чтобы мы видели друг друга как детей Божьих, как высочайшая драгоценность, которую он поместил. Такой взгляд в семье спасает семью. Не то, кто добился, кто правее, спасает семью. А способность смириться и воспринимать и любить другого человека как святого во Христе. Это первое. Мы должны воспринимать друг друга если мы дети Божьи, как детей Божьих. И на этом строить свои взаимоотношения, а не на практическом поведении. Второе. Мы должны воспринимать себя по тому статусу, который Господь дал нам по истинной библейской вере, а не на основании наших чувств, наших комплексов, нашего опыта и заблуждений. Очень часто верующие люди приходят к Богу с покаянием в своем грехе. Они покаялись перед Богом, и они не чувствуют, что Бог их простил. И они еще раз покаялись, и еще раз, и они ходят с чувством, что Бог отверг их, что Бог их не воспринимает, почему Бог не отвечает на мою молитву так, как раньше отвечал. И это чувство не оставляет человека. Человеку кажется, что Бог отвернулся от него, что Бог его ненавидит или не приемлет больше. Он старается решить эту проблему тем, что сделать много хороших дел, после которых, которые дают ему чувство такого успокоения. И он говорит, ну теперь Бог меня принимает, я уже столько сделал. Но на самом деле это не совсем верно. Бог с первой секунды воспринимает нас по тому статусу, который Он дарит во Христе. Как когда родители, хорошие христианские родители, усыновляют ребенка, они его воспринимают как своего сына по тому статусу, который ему дается. А не потому, что он уже сделал столько хороших дел, они уже без него жить не могут, они за ним скучают, ну все, теперь ты сын. Точно так же и Бог там относится. Но верующие люди очень часто продолжают жить в чувстве вины и неуверенности в отношениях с Богом. Они очень часто продолжают жить с комплексом неполноценности и смотрят на себя, самовосприятие строят от того, как привыкли это делать, от того, как я выгляжу, от того, какая у меня фигура, от того, какая на мне одежда, от того, сколько я имею денег, от того, какое у меня образование, от того, какие у меня связи, от того, как ко мне сейчас относятся люди. Меня воспринимают, меня восхваляют, я в центре внимания, я себя хорошо, уверенно чувствую. Меня отвергают, я, значит, там плохо себя чувствую. Но Бог учит нас, чтобы мы смотрели на себя именно так, как Он на нас смотрит. Даже если наша фигура изменилась к 70 годам, Бог нас любит точно так же, как когда у нас была другая фигура. Даже если мы там что-то недоучились или что-нибудь там мы согрешили против Него, Он нас воспринимает во Христе. Поэтому тут и написано, что святым во Христе, а не в нас самих. Поэтому Бог хочет, чтобы мы отношения с Ним строили не на основании своих чувств, своего опыта, своих комплексов, своих каких-то предпочтений, а на основании того, что Он говорит нам о том, как Он на нас смотрит. Его слово должно больше значить для нас, чем наши чувства или наши слова, или наша логика. Если Бог говорит, что если я за тебя, кто против тебя? Никто тебя не обвинит, если я тебя оправдываю. Если Бог говорит, что я прощаю все твои грехи по простой библейской вере в Евангелие, то я прощаю тебе все твои грехи. И Бог об этом много учит. И потом Он говорит, приходить каяться, чтобы наша совесть и наши отношения восстанавливались, как бы очищались с Богом, а не потому, что мы вышвырнуты. И мы уже предназначены опять к адским мукам после этого греха. Нет, мы дети Божьи, принадлежащие Богу, которые даже когда согрешили, мы должны покаяться, очистив свою совесть и проявив преклонение перед Богом этим. Но это не значит, что Бог отверг нас. Бог любит нас. Он посвящен нам, Он предан нам на основании жертвы Его Сына, а не на основании моей практической праведности. Не на основании того, как я его впечатлил, а на основании того, как впечатлил его Иисус Христос. И Иисус Христос впечатлил, если так можно сказать, своего Отца своим подвигом абсолютно и совершенно. И поэтому святость, которая мне подарена по вере, она абсолютно и совершенная и достаточная для Бога, чтобы принимать меня, чтобы называть меня ценным. И мне не нужно делать, короче, юбку, и мне не нужно присмыкаться перед кем-то, завоевывать чье-то восхищение мной, мне не нужно обнажаться перед ним, и мне не нужно отступать от Бога и нарушать своим принципам, чтобы угодить кому-то, чтобы почувствовать себя значимым. Бог говорит мне, что я значим для Него. По сути, не потому, что я такой значимый на земле, а потому, что Он так принял меня, и Он дал мне такой статус, и я должен пользоваться этим правом. И Бог хочет, чтобы мы видели себя так, как Он нас видит, и чтобы мы с достоинством проживали жизнь, даже если нас убивают за веру, даже если нас уничтожают, даже если нас унижают, даже если считают нашу жизнь никчемной абсолютной. Мы должны с высоко поднятой головой идти по земле, потому что стоит все мнения людей, всех миллиардов людей обо мне, когда Бог, который сотворил все эти миллиарды и все мироздание, Он говорит обо мне, ты сын мой любимый, ты свят в глазах моих, тебе подарена святость Иисуса Христа, и я тебя так воспринимаю. Когда ты познаешь свой статус во Христе, кто ты во Христе, меркнет мнение мира о тебе, меркнет мнение твоей плоти о тебе, меркнет мнение каких-то комплексов, каких-то ложных привычек, как себя воспринимать. Поэтому нам нужно Божье Слово, потому что только оно нам может открыть, как Бог нас видит. Не наши чувства, не наш опыт, только Божье Слово. Оно нам очень драгоценно, и оно должно играть важную роль в нашей жизни. Иначе верующие люди присмыкаются, не имеют достоинства, не имеют благородства, не имеют уверенности, не имеют внутренней силы и прогибаются под этот мир, чтобы просто получить какой-то кайф и удовольствие от того ложного вот этого удовольствия, которое мир нам предлагает. Парни и девушки пускаются в развратную сексуальную жизнь, чтобы только чувствовать себя достигшим, популярным и модным. Девушки отдают себя очень легко, потому что хотят испытать мгновение, вот это ощущение, что ты кому-то нужен. Стандарты меняются, мода ведет людей к разврату, и это все покупается и приобретается, и очень ценится, именно потому что приносит в конечном итоге вот это лжеудовольствие, почувствовать себя значимым. Мужчины уходят и живут в гаражах, там, где они специалисты, и боятся заботиться о своих детях и женах, и так далее, и так далее. И замыкаются, и становятся скрытными, чтобы выставлять себя как успешными и достигшими. Потому что, и даже верующие люди, потому что они так и не взглянули по-серьезному в Писание, которое показывает нам, как Бог на нас смотрит. Писание нам невероятно важно, поэтому две молитвы апостола Павла, послание к Ефесянам, можете прочитать, они заключены в первых тут главах есть. Они посвящены тому, чтобы верующие люди познали свое положение во Христе, познали истину о Боге. Тогда это трансформирует, изменяет их. Я вспоминаю, когда Иисус стоял перед Пилатом, и когда мы читаем эту историю, его жизнь, он несколько часов назад молился в Гефсиманском саду, и такое напряжение было, такая боль в его сердце, что он молился: «Господи, я бы хотел, чтобы чаша, эта участь мимо меня прошла. Я не хочу идти этим путем». И капли пота с кровью, полопавшиеся сосуды на лбу выделяли кровь, капали на камень, потому что он не хотел идти этим путем. И вот он перед Пилатом, который решает его судьбу, и там не видно ни мельчайшего присмыкания. Ни секунды Иисус не пытался угодить Пилату и как-то перед ним себя выставить правильно. Но он говорил спокойно и уверенно. Он понимал, что он делает, он понимал, кто он есть в глазах своего Отца Небесного. Он понимал, что он совершает в мироздании Божьем. Вот так верующие люди должны жить. Они умирать так должны. Они так должны проживать страдания. Это то, что будет шокировать неверующих людей, потому что заботиться и бороться за себя – это обычно для этого мира. Необычно быть сильным, когда тебя атакуют. Необычно быть спокойным и уверенным в Боге, и любить в ответ, и жертвовать собой, и так далее. Давайте дальше посмотрим. Второе определение, которое Павел здесь дает, это верным. Он говорит: верным во Христе Иисусе. Это второе описание верующих. Это, первое – это был их статус во Христе, а второе – это их состояние практическое. Он пишет Ефесянам, говорит: я вижу, что вы верные. Вы не просто поверили, получили статус, но вижу, что вы следуете верно за Христом. И он им об этом пишет. Он говорит: я пишу вам это послание, и знайте, что я знаю не только ваше положение во Христе, как я и Коринфянам писал, но я знаю, что вы верны Христу, что вы являете свою верность. Так очень мало было у Коринфян видно. Хотя было видно и то, и там. Вторая характеристика, которую Павел упоминает, это верность. Верность – это другое описание практической святости. Позиционная святость, а верность – это практическая святость. Таким образом, Бог подчеркивает практическое состояние верующих в Ефесе. Ефесяне практикой жизни показывали истинность своей веры в Евангелие. То есть христиане – это те, кто верят в Евангелие и показывают это на практике жизни. Христиане, которые говорят, что верят, а своей жизнью отрекаются от Христа, не христиане, только называют себя такими. Они должны показать практикой своей жизни, что они действительно верят во Христа, что его страдания за них, для них что-то значит, и ради этого они готовы идти путем послушания Христу. И ефесяне для нас невероятно благословенный пример такой церкви. Павел был там 3 года, там был Тимофей, там был Иоанн. Они наставляли эту церковь, укрепляли ее истиной. И эта церковь не просто слушала, но и исполняла. Она была верной тому, что Бог учит. И Павел их сразу характеризует: вы верные, вы молодцы, вы пример для других. Христиане – это те, кто верят в Евангелие и показывают это на практике жизни. Вера в голове. которое не видно в верности Богу на практике, не является истинной библейской верой, которая приносит спасение. Этому посвящена большая часть послания Иакова. Он посвятил большую часть своего послания именно этим истинам. Если человек не показывает своей веры в практическом послушании, послушайте, это очень серьезная фраза. Если человек не показывает своей веры в практическом послушании Богу, то у него нет основания для уверенности в своем спасении. Этот человек может 5 лет быть в церкви, он может много всего знать, он интеллигентный, то есть он не курит, не пьет и матом не ругается, и не колется, и может еще что-то там страшное не делает. И может быть он таким бы и был бы, и без Христа. Если он не показывает своей верности Христу, у таких людей нет библейского основания, чтобы иметь уверенность в том, что они имеют спасение. Это очень-очень важно понять. Сегодня есть тенденция обнадеживать верующих людей, что они уже спасены просто потому, что они помолились. И это некорректно. Библейское учение не учит нас впадать в одну или в другую крайность. В крайность позиционной святости, просто веры, и в крайность практической святости. Мы чуть поговорим, к чему приводят эти крайности. Апостол Иоанн посвятил этому вопросу свое первое послание. Потому что это очень-очень важный вопрос. Многие верующие люди начинают говорить, ну я же верю, я же это все признаю, я этому принадлежу. Буквально 2 дня назад я разговаривал с одним человеком, о другом человеке, и мы вдвоем говорили, и мы удивлялись, как такое могло произойти. Вот тот человек, который был нашим братом или сестрой, ну это я запутываю просто, мы знаем, кем он там был, он же вроде бы говорил о своей вере, он вроде бы ничего ужасного не делал. Но сейчас этот человек живет абсолютно безбожной жизнью. Этот человек разбил мое сердце сегодня в письме. Абсолютно безбожной жизнью. И он говорит, а я верю, у меня все нормально. Мне все равно, что там ты обо мне думаешь. У меня вера в сердце. Я знаю, я верующий человек. И он бы мог там рассказывать что-нибудь. Там. Кто-то расскажет, что я вырос в воскресной школе, кто-то расскажет, что я из верующей семьи, кто-то расскажет, я же каялся, кто-то расскажет, я же каялся и плакал, кто-то расскажет, я каялся и плакал, и еще вот какие-то шаги сделал, ну, отказался от каких-то грехов. Но при этом человек остается неверующим. Есть люди в церкви, которые думают, что верующие, но они не такие. Апостол Иоанн во 2-м, по-моему, или в 3-м своем послании, он говорит, они вышли от нас, потому что не были нашими. И мы узнали об этом, когда они уже вышли от нас. Когда они оставили церковь, когда они оставили путь Господень, и мы тогда понимаем, оказывается, они не были нашими. Потому что если бы они были нашими, они стояли бы твердо в вере. Потому что истинная вера характеризуется верностью Богу. Бог дает силы, они не были нашими. Но пока они с нами, мы думали, что они наши. И это нас должно насторожить относительно самих себя. Мы должны ставить на своей душе вопрос и говорить ей, а спасена ли ты? Или я просто убедил себя по этому поводу. Давайте 2 отрывка прочитаем из послания Иоанна. Они очень сильные. Это первое послание Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. Очень сильные слова, пророческие, с мощью, Божьи слова для нас. Если мы говорим, я уже пример приводил, да? Люди говорят о самим себе или другим. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть мы помирились с Богом, мы не под гневом Его, мы не противники Его, мы имеем общение с Ним, у нас с Ним дружба, у нас все хорошо. А при этом ходим во тьме, во грехах, не слушаемся Бога. Причем здесь не имеется в виду во тьме, это значит в какой-то просто ужасно-ужасно греховной жизни. Как я уже говорил, можно интеллигентно ходить во тьме. А ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Апостол Иоанн говорит, если мы говорим, что мы верующие, а мы не слушаемся Бога, не проявляем верность, то мы лжем. Это неправда просто. Просто неправда. Мы себя сами обманываем, других обманываем. Он не сказал, это трудность, с этим нужно разбираться. Он очень прямо сказал, мы лжем. Если же ходим во свете, то есть живем праведной жизнью, подчиняемся Христу, подобно как Он во свете, это очень-очень важно. В каком свете я хожу? Ну, ни один грешник не думает, что он ходит во тьме. Все думают, что они ходят во свете. У всех есть объяснение, почему они так поступают. И, ну, типа, ты же мне уже должен понять, это уже терпеть невозможно же было. И все, ну, так они, то ты вообще столько терпел, я бы столько бы не вытерпел. Мы во свете. Ну, ты точно, ты, я бы не вытерпел бы. Но здесь написано, в каком свете. Если ходим во свете, подобно, как Он во свете, Бог во свете. В Божьей святости, в Божьих заповедях, в Божьем понимании жизни, которое изложено в Писании. То если мы так ходим, то имеем общение друг с другом, не только с Богом, но и друг с другом, дети Божьи имеют общение. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Иначе не очищает от всякого греха. Иначе нам грехи не прощены. Иначе мы в опасной ситуации, мы лжем себе. Поэтому праведная жизнь во Христе – это то, что является абсолютно нормальной частью христианской жизни. Это не какое-то супердостижение. Вот есть обычные верующие, а есть те, которые вот они такие фанатики, посвященные, они вот вообще молодцы. Нет, это нормальная часть христианской жизни – слушаться Христа, если Он Бог и Господин. Это нормально. Или второй отрывок, 1 Иоанна, 2 глава, 3, 6 стих. Как я уже говорил, Иоанн очень много пишет об этом, можете посчитать это послание. А что мы познали Его? Познали Бога – это такой термин, который в Библии используется для описания именно веры во Христа, веры в Евангелие и спасения, и прощения грехов. Как мы это узнаем? Как узнать, что я познал Бога? Как узнать, что у меня мир с Ним? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Смотрите, Иоанн очень прямо об этом говорит. Он не говорит, ну давай поговорим. А вот как ты поверил, как ты это пережил, а как вот слезы были, не были, а ты выходил, ага, хорошо, ну так вот искренне, да, у тебя было? Ну, я думаю, все нормально у тебя. Или, ну ты так убедительно говоришь, уже ты семинарию окончил, о чем здесь речь идет, точно спасен. Как-то один проповедник в средние века проповедовал и покаялся во время проповеди, уверовал. И потом свидетельствовал в своей жизни, что он был священником много лет, и он не был спасенным. И как-то он проповедовал, и истина открылась ему. И он говорит, с тех пор я родился свыше. Можно любой статус в человеческом смысле иметь, но перед Богом не иметь статуса святой. А что мы познали Его и знаем из того, что соблюдаем Его заповеди? Рвемся, стремимся. В другом месте написано, вы еще не до крови сражались с грехом. Вот это признак, когда он есть в сердце, это дает нам успокоение. Я познал Бога, я до крови готов сражаться с грехом. Я его ненавидеть начинаю. Я меньше уже себя люблю, чем я хочу угодить Христу. И это растет во мне больше и больше. Потому что даже когда я пришел ко Христу, я видел, как я себя очень люблю. Как я пытаюсь других людей построить под себя. Как я быстро вникаю в свои чувства раненые. Как я быстро воюю за то, чтобы со мной все по Писанию поступали. И с духовным ростом я вижу, как мой огонь угасает воевать за свой комфорт. И у меня огонь разгорается воевать за мое послушание перед Христом. Я до крови сражаюсь с грехом. Иисус сказал, если твой глаз соблазняет, вырви его и выбрось. Это образный язык, но который подчеркивает страстное отношение в войне против греха, которое теряется где-то, когда верующие люди начинают рассуждать, как правильно со мной должны поступать. Мы должны больше переживать о том, как я послушен Христу в этой ситуации. И даже если весь мир против меня, и моя семья ненавидит меня, и я погибаю, и моя жизнь разрушается, первое мое переживание должно быть не о том, удобно мне или нет, а о том, послушен ли я Христу в этой ситуации. Прославляю ли я Христа своей тем, что есть в моей жизни. И уже на пятом месте должен быть вопрос, а почему же это в моей жизни происходит? И очень часто такое простое христианство затуманивается многими философиями, христианскими даже. Очень часто такое простое отношение к Христу теряется за какими-то такими очень умными анализами библейского учения или вообще абсолютно не библейского. Это то, что должно ярко гореть. И поэтому Павел начинает. Святым и верным вы молодцы. Я буду писать вам, и я осознаю, что вы верные, но то, что я вам буду писать, важно и для верных. Он пишет там теологию и рассказывает, кто не во Христе, потому что это важно всегда для нас обращаться к этому. Мы не можем без таких откровений жить. Но первое, что он подчеркивает, это их положение. И Иоанн об этом пишет. Иоанн когда-то рассказывает, что у него была история, когда его ученик отвернулся от Христа. И Иоанн был уже старцем. И он бежал за ним по дороге и умолял его обратиться. Обратиться ко Христу. И жить истинной, праведной христианской жизнью. А не просто разглагольствовать о том, какой он продвинутый верующий. Он может через интернет там, быть христианином, а не таким каким-то закомплексованным или еще каким-то верующим, фанатичным. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, повторение, тот лжец, и нет в нем истины. Нет в этом человеке истины, он оценивает ложью, ложными размышлениями, ценностями и стандартами оценивает себя, и поэтому приходит к ложным выводам. Поэтому нам нужна истина Божьего Слова, чтобы мы имели возможность правильно себя оценивать. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась, усовершенствовалась. Тот истинно понял любовь Божью. То есть он понял свои грехи и понял невероятную любовь Божью. И он, она поразила его, она его завоевала. И он не может жить греховной жизнью. Он не может не слушаться Христа. Если ты так любишь меня, как я могу против тебя жить? Как я могу думать о себе, а не твоей воле для моей жизни? Я люблю тебя в ответ и выражаю это в практическом послушании, в практической верности тебе. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Таких отрывков очень много в Писании, но это не модные отрывки на сегодняшний момент. Павел воспринимал верующих не только по их позиционной святости, но и по их практической святости. Это грубое невежество забывать об одной из этих святостей, впадать в одну или другую крайность. И если мы теряем позиционную святость, теряем вот наше положение во Христе, это приводит к неуверенности в отношении Бога к верующему человеку. И это очень жалко выглядит, верующий жалко выглядит. Это приводит к неуверенным отношениям с Богом. Он не может уверенно идти к своему отцу с любой проблемой, с любым грехом даже. Это приводит к чувству вины, которое давит и задавливает и оттягивает от Бога. Это приводит к ложному самовосприятию, и человек присмыкается перед этим миром, когда должен быть как ледокол, который разламывает лед этого мира, идти с достоинством в этом мире. Это приводит к духовной слабости, потому что человек черпает силу в своей праведности практической, и он ее там не может найти. Наша сила в том, что нам подарено Богом, в нем самом, а не в том, насколько мы хорошие перед ним. Поэтому впадать в крайность отвержения позиционной святости того, кто мы во Христе, вот таким последствиям приводит. Это одна крайность. Есть другая крайность. Когда мы теряем важность практической святости, это приводит нас к использованию Божьей любви и Божьей благодати как повод для распутной жизни. Бог любит меня! Кто против меня? Да все нормально, Бог меня простит, все нормально. Человек живет распутной жизнью. Человек хулит Христа своей жизнью. Человек вбивает ему гвозди своими поступками и разглагольствует в этот момент о том, у меня все нормально, я верю, у меня все хорошо, у меня в сердце есть такая вера больше, чем у вас всех тут, у меня все нормально в жизни. Даже если я живу греховной жизнью, да. Даже если не делаю следующий шаг в своем духовном шествии, да, у меня все нормально. Это крайность. В Библии прямо об этом написано, что они используют благодать Божию в повод к распутству, к греховному разложению их жизни. Потеря важности практической святости приводит к использованию Божьей любви, Божьей благодати как повод для распутной жизни. И к ложной уверенности это приводит в том, что ты спасен, что ты христианин. Это ложная уверенность. Она может быть очень сильная. Человек может быть очень убежден. Он может не задавать себе годами никогда такой вопрос. Он может не воспринимать ни одну проповедь на эту тему. Он может не воспринимать ни одно обличение со стороны. Он ложно убежден, что он спасенный человек, что он христианин. И он совсем не такой. И Библия очень прямо об этом говорит и предостерегает. И говорит, что это очень опасное положение. Может быть, это опаснее, чем быть просто вне Христа и понимать, я неверующий. Хотя и то одинаково опасное положение. Можно так всю жизнь быть вне Христа и так и умереть. Истинная вера в Евангелие приносит позиционную святость и проявляется в практической верности. Вера, которая спасает, это вера, которая дает нам положение во Христе, и которая обязательно проявляется на практике. Она не может не проявиться. Некоторые люди говорят о том, что это неправильно, это законничество. Так нельзя говорить. В Библии написано, что спасает только вера, и все. И мы не должны ничего добавлять к ней, и это неправильно. Это крайне небиблейское сбалансированное учение об этом. Библия прямо учит, что спасает нас вера. Но она подразумевает, нас спасает библейская вера, а не такая, какую я себе хочу иметь в виду. Поэтому нам нужно понимать понятия, которые записаны по-библейски. Нас спасает только вера, дай аминь. Через веру Бог по благодати нас спасает. Но какая это вера? В Библии написано, что бесы веруют и трепещут, ожидая суда. Они тоже имеют веру, но та их вера не спасает. Библейская вера. Это вера в Евангелие, которая выражается в покаянии перед Богом, в доверии Богу и в подчинении Богу своей жизни. Если этого не происходит, это не библейская вера, она не спасает. Как это можно применить? О верности, о практической святости. Два применения. Первое. Мы должны проверять истинность своей веры. Не только через анализ истинности наших убеждений, то есть то, во что я верю. Это тоже нужно проверять. Некоторые не в Евангелие верят, не в библейское учение, а в что-то свое. Но это же нужно проверять и через следование этим убеждениям на практике. Нужно смотреть на практике. Действительно, я отрекаюсь себя, отрекаюсь греха, ненавижу его ради Христа. Или я просто подстраиваю свою жизнь под христианский образ жизни. Ну, в церкви в принципе не модно грешить. А я хочу быть модным, и поэтому я бросаю курить, чтобы меня принимали. Потому что кайф, который я получаю от принятия этих верующих людей, он не сравним с кайфом, который я получаю от курения. Потом курение бросаю. Я жертвую чем-то своим ради чего-то своего, чтобы что-то получить. Мотив не ради Бога. Поэтому мы должны анализировать себя. На практике действительно ли мы отрекаемся греха ради Бога? Или же мы используем Бога и христианство, и церковь, и просто для себя? То есть через нашу практическую верность Господу это проявляется в послушании и исполнении Его заповедей, библейских заповедей. Не своих представлений о праведности, а библейского представления. Без практической верности Библия не дает нам права на уверенность в своем спасении. Друзья мои, если вас обличают, или обличали раньше, но вы умело, может быть, рот закрыли своим друзьям, или кто-то хочет с вами говорить, нужно испугаться. Или если вы видите, что в каких-то грехах вы закостенели, вы привыкли в них жить, нужно испугаться относительно самого себя. Может быть, вы не спасены. Это может быть. Я это не утверждаю, я не знаю даже, то есть я в общем обращаюсь, но это может быть. И это проявляется. Самые удивительные люди, как я уже сказал, священники проповедующие были неверующими и обращались во время своих проповедей. Поэтому Библия призывает нас с осторожностью анализировать себя по-библейски и ставить вопрос. И не утешаться каким-то годом своего следования за Христом или еще чем-то. Второе, что мы можем увидеть из закостенелого, привычного для нас греха, это наше отношение к Богу. Если мы все-таки анализируем и видим, что в других вещах мы все-таки жертвуем собой, то этот закостенелый грех нам говорит о том, как мы познали любовь Божью, как мы относимся ко Христу. И мы своей философией объясняем такое прохладное отношение ко Христу, и это нехорошо. Иисус умер не для того, чтобы мы думали, что это не стоит ничего. Это не стоит моего комфорта. Это стоит всей моей жизни. Это стоит всего моего комфорта. Это стоит всех моих мечтаний. То, что сделал Иисус ради меня, стоит того, чтобы я все положил под ноги Ему, всем пожертвовал ради Него. И этого мало будет. Он достоин невероятного преклонения перед нами. Он величественный Бог. И Павел об этом учит в этом приветствии. И он дальше после приветствия начинает первую фразу, мы ее еще коснемся, «Благословен Бог». Он сразу утверждает, кто есть в центре всего, перед кем мы должны преклоняться, вокруг кого все вертится, кто есть источник всей нашей жизни, о ком больше всего мы должны переживать и как мы это должны все делать. От этого все строится. Бог благословенный превыше всего. Второе применение, чтобы верно заботиться о людях. Первое, вы видите, применение к себе. Второе, по отношению к людям. Чтобы верно заботиться о людях, помогать им, действительно по-библейски сделать добро по отношению к ним, не по-человечески, как нам кажется, да? Там у человека нога, он отрублена, истекает кровью, а мы ему там мультик показываем, чтобы ему скучно не было. То есть по-библейски заботиться. Чтобы верно заботиться о людях, мы должны проверять истинность их веры. Кто-то скажет, это же судить другого человека. Как я могу? И вообще, постмодернизм учит нас, кто я такой, чтобы влезть в душу другого человека. Кто я такой, чтобы там что-то ему выносить, там что я, какой-то апостол, чтобы там характеристики выдавать. Что я, авторитетный какой-то? Вот авторитет, который у каждого христианина есть. Не ты сам, не я сам по себе авторитетен, но Божье Слово. И когда Божье Слово говорит о чем-то, мы можем говорить об этом убежденно. Когда Божье Слово действительно исследовано, мы поняли его, мы осознали, чему оно учит, мы проверили это в согласии с церковью, в согласии с учением, которое из церкви, и мы приобретаем убежденность, то мы подходим к другому человеку и говорим, прелюбодеяние в твоей жизни есть серьезный грех. И мы говорим это не потому, что мы суперсвятые, имеем право тебя судить, или мы такие старше тебя, а потому что Божье Слово так говорит. Я тоже грешный человек. И я должен думать о своих грехах, но ты должен подумать об этом. Мы должны проверять истинность их веры. Мы должны анализировать, действительно ли человек в вере или нет. Мы должны проверять, библейскую ли он веру имеет. И мы должны это делать не только через анализ истинности убеждения этого человека. Это первое, что нужно сделать. А во что ты вообще веришь? Но и через следование этим убеждениям на практике мы должны это проверять. Причем не просто через интеллигентные поступки, которые я уже говорил, а через поступки, которые для человека даются как жертва, как что-то, с чем он очень не хочет расставаться, но ради Христа так. Помните, когда-то мать Тереза, с ней разговаривал один журналист, и она как раз в это время мыла ноги прокаженным человеком в струпях разлагающееся тело. И он стоит и говорит ей: я бы никогда не смог так сделать. Она поворачивается к нему и говорит: я бы тоже, но ради Христа. Говорит: я бы тоже это не могла сделать. Это очень-очень мне трудно. Это не то, что я удовольствие испытываю и стремлюсь к этому, но ради Христа я это делаю. То, что мне очень трудно, я подчиняю Христу, это проявляет, что я до крови сражаюсь с грехом. А не то, что я отказываюсь от чего легко мне отказаться. Таким образом, мы и истинность своей веры, и истинность веры других людей должны проверять не только на уровне убеждений, но и на уровне практики. Только в этом случае мы сможем заботиться о том, о чем Бог призывает нас позаботиться для других людей. Если человек думает, что он верующий, а он не таков, нам нужно ему Евангелие донести. Нам нужно его разъяснить, а не утешать его тем, что Бог принимает его, и он святой в глазах Бога. Один преподаватель, который преподавал мне в семинарии о пасторстве, он рассказывал историю своей жизни. Когда его пригласили быть пастором в одной церкви, в Америке такая немножко традиция другая, он пришел, и это была церковь, в которой очень-очень богатые люди были. Там был владелец Боинга, владелец каких-то таких огромных компаний он называл. И он пришел туда, он согласился быть там, там был церковный совет, который состоял человек из 8 вместе с ним. И через некоторое время он увидел, что из этих 8 5 невозрожденные люди. Они не христиане просто. Они ходили там с детства в церковь, они привыкли, они все знают, они знают все эти понятия, но не рожден свыше. И потом он увидел, что просто большая часть церкви, они не знают Христа. Они приходят, поклоняются Богу, поют песни, они молятся, они не грешат страшными грехами, они читают Библию, они милосердием занимаются, они имеют плюс-минус нормальные семьи и не знают Христа. И он говорит: мне пришлось посвятить 15 лет моей жизни или больше, по-моему, или 18, просто чтобы привести церковь к знанию Христа, чтобы они покаялись. Ну, та часть, которая не знала. И он говорит: и мне было невероятно трудно какие-либо решения принимать в совете, который руководствовался какими-то понятиями, как невозрожденные люди они там были. То есть они были, да, в церкви, они служили, служителями важными были. И вот с таким он сталкивался. И такого сейчас больше и больше. Сегодня нам не нужно страдать за веру в Христа. Мы страдаем, конечно, мы страдаем, но не очень много. Не так, как в Советском Союзе, там, несколько десятилетий назад. Сегодня легко верить, часто это выгодно верить. Поэтому нужно проверять, если мы любим Бога, нам нужно себя проверять и помогать другим людям понимать, где они. И дальше я просто прочитаю то, что я написал. Вникнуть в это сможете просто на сайте, я размещу конспект. Второй стих. Я обещал, мы закончим сегодня. Любой ценой. Моей ценой, не переживайте, не вашей. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Павел пишет два благословения. Первое – это он желает благодати людям. Благодать – это Божье великое благорасположение, обращенное к тем людям, которые не заслуживают его, но которые возложили свою веру и упование на крестный подвиг его Сына Иисуса Христа, которые поверили во Христа. Благодать – это не такое, когда хорошая погода, приятные чувства, благодать. Без Божьей благодати абсолютно незаслуженного благорасположения, вот что такое благодать, не началась ни одна духовная жизнь. Ни один человек не приблизился к Богу и на микрометр без Божьей благодати, без Божьего благорасположения, без Божьей первой инициативы. Бог первый начал, не мы его искали, а он нас, так написано в Библии. Все совратились, никто не искал его, все жили своими путями, все были противниками Бога. Без Божьей благодати не возникло и капли жизни, библейской, истинной, настоящей жизни в сердце человека, ни капли спасения в той или иной сфере, настоящего спасения. Без Божьей благодати это не произошло. Благодать есть начало всего, потому что она есть проявление Божьего благорасположения, Божьей любви по отношению к людям. Почему так? Потому что без Бога ничего не начало быть. Бог есть начало всего, Он в центре всего, от Него все началось. Поэтому Павел и желает благодати, чтобы верующие люди погружались в благодать, познавали ее, пребывали в благодати, потому что она рождает начало всего. И Божью благодать мы познаем из Писания. Поэтому оно нам очень нужно. Без Писания мы не поймем Божью благодать. И я подскажу чуть ниже, как ее познавать, Библия учит. Также и без благодати невозможно, чтобы что-то истинное развивалось. Например, духовная жизнь, семья развивалась. Характер развивался, способности какие-то развивались. По истинному пути развивается только Божья благодать. Поэтому апостол Петр закончил свое послание такой фразой. Это 2 Петра 3:18. Подводит итог своему посланию и дает им такое пожелание. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Центр всего наш Господь, центр всего Бог. И благодать, Его незаслуженное благорасположение к нам. В этом нужно пребывать и в этом нужно окунаться в это. Павел в приветствии выражает свое благословение в том, что призывает познавать благодать и погружаться в нее. Духовное осознание любви Бога к человеку является наивысшим счастьем, которое человек может пережить, наивысшим мотивом, который человек может иметь в своей жизни, наибольшей силой, которая движет сердцем человека. Это познание Божьего милосердия по отношению к нему. Именно это дает нам силы отрекаться греха и идти за Богом. Псалом 62, там так написано, 4 стих. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь», Давид говорит. «Когда я испытываю Твое милосердие, это лучше, чем жизнь, этот момент. Это дает мне силы для всего, это дает мне совершать подвиги, когда я познаю Твою любовь. Нам нужно пребывать в Божьей благодати. Благодать дает человеку уверенность в доброте и благорасположении Бога. Она дает уверенность в будущем. Когда человек уверенно смотрит в свое будущее. Если вы не уверенно смотрите в свое будущее, вы не познаете Божью благодать. Вам ее нужно больше познать. Она дает уверенность, когда мы смотрим вперед. Она дает спокойствие за себя. Бог держит меня в своих руках. Он ведет меня. Я не брошен. Я это не заслужил своей праведной жизнью, а Он по благодати. Я поверил, Он дал мне статус, и теперь это как право мое. Божья благодать ко мне обращена. И Иисус ее завоевал для меня. Она не дешевая, Иисус заплатил величественную цену за это. Я ничего не платил. Она держит меня, она ведет меня, она не бросит меня. Это меня очень часто успокаивает как пастор. Я очень часто переживаю, что я что-то делаю неправильно. И я просто прихожу к Богу, Бог, я очень хочу тебе угодить. И я не знаю, я вижу кучу недостатков. Я вижу много слабостей, я вижу много каких-то проблем, которые я не так решал бы, как бы хотел. Но я успокаиваюсь, что ты просто держишь меня в своих руках. И ты благословишь меня, и ты поведешь, ты не бросишь меня, потому что ты владыка. Благодать дает утешение в трудностях. Она дает силу преодолевать трудности. Источники жизни проистекают от благодати, то есть от самого Бога. И вот теперь, чтобы возрастать в благодати, необходимо возрастать в двух моментах посредством третьего момента. Первое. Нам нужно возрастать в познании величия святости Божьей. Величие праведного гнева Божьего на наши грехи и величие справедливости Божьей. Нам нужно увидеть, насколько невероятно святой Бог. Второе, в чем нам нужно возрастать, это в познании своей греховности. Насколько я греховен. Всегда мое представление о Боге, если я буду вникать в Него, оно будет туда уходить выше и выше. И всегда моя греховность будет более и более низменной. И вот это расстояние, которое возникает, это и есть Божья благодать. Бог такой святой, Он просто своим праведным гневом должен испепелить всех людей. И я невероятно грешный. И Он меня принял через Христа. Он проявил ко мне свое милосердие. Это есть величина Его благодати. Чтобы лучше познавать Божью благодать, нам нужно познавать Бога. Нам нужно познавать Его святость и праведность. И нам нужно познавать свою греховность. Духовный рост христиан характеризуется познанием этих двух составляющих. И Божьего величия, и своей греховности. Если прошло несколько лет в вере, вы жили, как верующие люди, слава Богу за это, Он благодать у вас хранил, то вы можете оценить, возросли вы духовно или нет, через то, возросли ли вы в осознании своей греховности. Если вы вступили в брак, прошел один год, и вы возросли в познании греховности вашего спутника жизни, то очень мало мира, наверное, в вашей семье. Или как минимум в вашем сердце, может быть, вы зубы исцепили. Познали ли вы глубину вашей греховности? Что-то познали? Глубину греховности познали или нет? Когда человек в браке познает глубину своего греховности, ему хочется сникнуть, а не по башке дать своему спутнику жизни. Он понимает свое несовершенство. Он перед Богом ходит, и он говорит: «Господи, я такой, вот, помоги мне, измени меня». И он не бросается вперед: «Да я тут для тебя, да я столько всего сделал, а ты вообще ничего не ценишь. Ты вот такая-такая, ты такой-такой». Такой разговор уходит. Потому что человек понимает свою греховность. Он понимает Божью благодать, проявленную к нему, и он проявляет эту благодать по отношению к своему спутнику. Если мы очень быстро судить других людей, мы не знаем своей греховности и не знаем святости Божьей и праведного гнева, который уже не направлен на наши грехи, мы не будем наказаны, но эти грехи все равно, по сути, вызывают такой гнев. И этот гнев изливается на эти грехи. Если ты верующий человек, этот гнев излился на Иисуса Христа. Серьезный гнев. Если ты неверующий человек, то этот гнев изольется на тебя, а не на Христа в будущем. Но грехи и сегодня такие же. Они не стали милыми, они не стали пушистыми и розовыми. Они точно такие же. И нужно видеть святость Божию и свою греховность. И таким образом мы узнаем эту благодать Божию. Боже, я такой греховный, такой святой, и ты любишь меня. Ты принимаешь меня. Ты милосердие проявляешь ко мне. Ты заботишься обо мне. Ты центр всего, от тебя вся жизнь, Господи. Милость твоя, твое благорасположение ко мне лучше, чем вся моя жизнь. Мне ничего не нужно. Я хочу просто угодить тебе, я хочу просто еще раз увидеть твою любовь по отношению ко мне. Вот что настоящее счастье. И последнее, как это познавать, это через что мы можем познавать величие Божье и познавать величие своего греха. Через что? Через Божье Слово. Делать это прежде всего через углубление в Слово Божье. Без Божьего Слова невозможно познать величие Бога и глубину своей греховности. Если вы вспомните начало серии «Затерявшаяся книга Бога», там, где был дед, отец и внук, и внук сделал невероятную реформацию, и он был невероятно хорошим царем и богоугодным царем, но когда он открыл Слово Божье, он разорвал на себе одежду и сказал: «Все, все кончено, что будет с нами, нужно спросить у пророка». Потому что он сделал много хорошего. Все ему аплодировали. Мы аплодируем, когда читаем эту историю. Но когда дочитываем до этого момента, он разрывает на себе одежду, сыпет пепел себе на голову, он кается, потому что он понимает, насколько он греховен. Насколько Бог свят. Как Бог это все терпит? Божье Слово открывает. Невероятно. Поэтому нам очень нужно. Поэтому нам нужно его читать каждый день. Нам нужно Слово Божье. Нам нужно питаться Божьим Словом каждый день. Без него у нас нет шансов познавать Божью благодать. Нет шансов быть уверенным в своем статусе святости. Нет шансов анализировать свою верность. Без Божьего Слова у нас нет шансов. У нас есть шанс только придумать какую-то свою церковь и хлопать друг другу по этому поводу. Итак, применение, которое мы сделаем из благодати. Нам необходимо возрастать в благодати. Все. Наша жизнь должна быть сориентирована на благодать. А значит, она должна быть сориентирована на величие святости Бога, на глубину нашей греховности, на Слово Божье. Про мир будем говорить очень мало. Второе благословение – это мир. Мир – это не просто покой. Это первое утверждение. Мир – это не просто хорошо себя чувствовать. То есть мир, который здесь желает Павел верующим людям, это не такой мир, когда ты пришел домой уставший, поел хорошо, включил там футбол, фигурное катание. Некоторые просто братья любят фигурное катание. Или сестры, например, там что-нибудь другое включили. Бокс. И ты такой: фу, как классно. Или ты приехал на пляж, ты просто сел: ух, как хорошо. Миллионы неверующих людей такой мир испытывают. Временами, как минимум. Мир, который записан в Писании, который здесь, пожалуй, намного мощнее, глубже. Это размера Божьего мир. Мир является эквивалентом еврейского шалом, который как пожелание, когда здоровались. И это шалом передает вот такое значение духовного процветания и полноты. Шалом – это приветствие, мир тебе – это пожелание духовного процветания и полноты духовной в жизни. Это может быть, ты в тюрьме сидишь, а не на солнце так вот расслабился. Это может у тебя невероятные испытания трудные в жизни, через которые ты наполняешься этим шаломом. Как сегодня семья нам поделилась с нами, сколько трудностей они переживали, как Бог им отвечал. трудности, очень трудно. Но они наполнялись шаломом через все эти испытания, что бежали к Богу. Филиппийцам 4 глава 6 и 7 стих подтверждает эту точку зрения. Это объяснение мира. 4, 6, 7. Не заботьтесь ни о чем, то есть не переживайте ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Молитесь, говорите Богу все, что у вас есть. И что в результате произойдет? Кстати говоря, почему нам нужна молитвенная жизнь радикально в этом случае? Особенно киевлянам, которые мира мало имеют. И в результате вот что. И мир Божий, который превыше всякого ума, его нельзя объяснить. Это мир какой-то невероятный, очень глобальный. В Ветхом Завете написано «Мир твой, как река». Вот едете через Днепр, посмотрите на толщу, на мощь этой воды. Вот такой мир Божий, который снисходит в сердце верующего человека. Он такую мощь имеет. Не от лужи, а отлетающая грязь, когда машина проезжает. Мир должен быть у верующих людей. И смотрите, какой это мир. И мир Божий, который превыше всякого ума, вот какой он, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Не просто покой мы испытаем, а наше сердце наполнится Христом Иисусом, мыслями о Нем, чувствами какие-то о Нем, какое-то умилением перед Его лицом. Вот это нас наполняет миром и покоем. Не отсутствие проблем в жизни, не просто хорошая погода, хотя слава Богу за нее, и за проблемы слава Богу, а именно вот когда мир Божий так наполняет, это духовная полноценность, полнота вот этого мира Павел желает. Он говорит, благодать вам, сконцентрируйтесь на Боге и на Его расположении к вам. В этом все источники жизни, и пусть это приведет к миру в вашей жизни. Мир проистекает из благодати. Вот эта духовная насыщенность проистекает из благодати Божьей, из Бога самого. Мир – это когда сердце и мысли в Иисусе. Мир – это больше, чем покой в душе. Мир проистекает из благодати, которая струится из сердца Бога. Бог в центре, от Него струится благодать, пребывая в которой человек возрастает в шаломе. Вот что Павел желает им. Он желает им, будьте сильны во Христе. Концентрируйтесь на Нем, а не на себе. И возрастайте в Нем, и уподобляйтесь Ему, и наполняйтесь Его силой, Его полноценностью в любой ситуации, в которой вы есть. Вот чего я вам желаю. Павел не просто сказал, ну там благодать, там мир, там, чтобы вы не переживали. Он желает им, он им рисует целое направление христианской жизни. И он им желает, бегите так, чтобы получить, чтобы быть первыми. Рвитесь так, чтобы достигнуть действительно Христа, как Он достиг вас. Растите в Нем. Это не привилегии некоторых верующих людей, но это ответственность каждого человека возрастать в Боге. И тогда вы будете невероятно счастливы. Даже если ваших детей будут тигры и львы раздирать в Колизее, как верующих людей. Даже если ваши друзья рядом с вами будут висеть на столбах и вас ради забавы будут зажигать Нерон и его там приспешники в садах для того, чтобы веселилось знать. Даже если вас будут по кускам разрезать, даже если вас будут перепиливать пилой, как делали с благочестивыми верующими людьми. Даже если ваша жизнь будет в бедности. Даже если вы, достойные всего мира, будете скитаться где-то в пустынях и в самых бедных уголках земли. Вы будете сильными. Вы будете с уверенностью идти по жизни, вы будете славой Божьей на земле, и вы будете по-настоящему счастливыми. Тогда, когда слезы даже будут течь по вашим щекам. И вы будете черпать глубину христианской жизни, а не жить как миллионы, ну или тысячи, может быть, верующих людей. Я не критикую, я просто предостерегаю всех нас. У нас есть выбор, по какому пути мы пойдем в христианской жизни. Нам необходимо возрастать в мире. И все это от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Он есть двойной источник благословения. Благословение это, вот это благословение имеет не человеческое значение, а Божье значение. Это благословение имеет не человеческий размер, а Божий размер. Благословение это имеет не человеческий замысел для человека, а Божий замысел для человека. В этом приветствии глубина и сила. Давайте теперь все это приветствие применим в общем. Павел волей Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Павел апостол, Божий апостол, святым и верным. Благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа и Отца Бога. Основная идея приветствия. Приветствие апостола определяет истинные координаты или ориентиры жизни христианина. Самое драгоценное он выражает в этом приветствии. Вот что он выражает. Он говорит, Бог в центре всего. От Бога благодать. Бог ставит апостолов. Бог возродил вас. Бог привлек вас к себе. Бог создал церковь. Бог создал апостолов, через которых он руководил церковью. Бог над всем. От Бога истекает благодать, от которой происходит мир, духовное наполнение. От Бога ваша святость и статус. От Бога ваша верность. Бог в центре всего. Вокруг чего озабочен наш разум в течение недели? Это ли есть самый первый приоритет нашей жизни, самый первый ориентир, на котором мы ориентируемся? Это ли есть маяк, который очень ясно сияет во тьме мира, в котором мы живем? Или просто по-другому? Бог посылает апостола с посланием Слова Божьего. Бог послал своего человека, Бог поставил его. И нам очень важно это осознавать, как Бог устроил свое царство и свою церковь. Ставит людей, через которых Он руководит. Это важно для каждого из нас осознавать это. И это намного подробнее написано в послании Ефесянам, мы этого еще увидим более подробно. Но для нас это важно увидеть. Бог использует людей для того, чтобы являть свою славу на этой земле. Он хочет действовать через людей. И Он ставит людей. И дает им определенный статус, определенное служение. Бог хочет использовать каждого в этом зале. Хочет прославиться через каждого в этом зале. Через каждого своего сына или дочь, через каждого неверующего, сначала обратив его к себе, а потом хочет Бог прославиться. Здесь мы увидели, как Бог устроил, уже немножечко увидели, как Он устроил свое царство и свою церковь. Бог поставил духовного наставника Павла, через которого наставляет, руководит и доносит свое слово. Божье слово является центральным. Без чего невозможно то, что здесь желается. Поэтому здесь подразумевается и Божье Слово. И, собственно говоря, это приветствие есть часть этого Божьего Слова, часть этого послания. Оно само по себе уже подчеркивает драгоценность Божьего Слова. Следующее. Бог подчеркивает статус, который Он дал верующим людям. То, кто мы во Христе. Это подчеркивает теологию христианства, простую доктрину христианскую, которую должны все знать. Это не вопрос семинарии. Это не вопрос ученых христиан, это вопрос нормальной христианской жизни, понимать глубину нашего положения во Христе, глубину нашей веры, понимать теологию, в которую мы должны верить. И это очень важно. Поэтому Павел это подчеркивает. Он говорит, вы должны помнить ваш статус во Христе. На этом строится ваша жизнь, ваши отношения с Богом. Следующее. Ну, просто задавайте себе вопрос, вокруг этого ли я больше всего переживаю или просто вокруг практики. Следующее – это наша верность. Которую нам нужно проявлять в течение недели. Может быть, мы об этом уже давно не переживаем. Может быть, мы переживаем просто, ну, мы же верим, у нас все хорошо. Бог призывает нас переживать о праведности своей. О тех шагах, которые мы должны сделать. И нам нужно бежать и делать их быстро, и быть верными в этом. И два последних момента – это благодать и мир. Благодать, которая исходит от Бога, есть источник всего. Указывает нам на Бога. И Бог хочет, чтобы мы познавали Его святость и свою греховность. И тогда это дает нам силы. И это все приводит нас к духовной завершенности и полноте, приводит нас к возрастанию в шаломе, к возрастанию в духовном мире. Бог хочет так, чтобы верующие люди так развивались. На следующей проповеди мы начнем исследовать большой отрывок. Прочитайте несколько раз, я очень вас прошу, с 3 по 14 стих. Можете, в принципе, и дальше прочитать, о чем Павел молится за них. Например, до 23 стиха. Прочитайте несколько раз, чтобы мы увидели, о чем там говорится. И мы начнем это стих за стихом исследовать. Если очень просто, там говорится о богатстве, которое Бог дал верующим людям. Это одно, на что обращайте внимание. А второе, обращайте внимание на то, с чего начинается церковь. Здесь начинается описание церкви. Оно начинается с конкретных людей, и что с ними произошло, они составляют церковь. Это для нас важно понимать. Давайте сейчас помолимся. Давайте встанем, помолимся Богу. Господи, Слово Твое невероятно драгоценно. Спасибо Тебе за него. Ты открываешь нам себя и величественные истины, величественную картину, самого Тебя и нас самих, и всего мироздания, которое Ты сотворил. Господи, большое Тебе спасибо, что в каждой фразе Слова Твоего заключена сила, заключена заключено божественное величие, божественное назидание для нас. Господи, благодарим Тебя за то, что у нас была такая возможность в жизни, которая не все испытывают, так глубоко исследовать приветствие. Приветствие, которое повторяется в послании, и это помогает нам лучше понимать его. Господи, очень много ориентиров Ты показал нам через это приветствие. И даже такое у меня чувство рождается, как можно все это помнить, как можно на все это ориентироваться. Но я успокаиваюсь, и я прошу, чтобы Ты успокоил каждого, кто об этом переживает, что Ты есть наш Учитель. И Ты дал нам Духа Святого, который напомнит нам и наставит нас на всякую истину. И у нас есть Твое Слово, которое сбалансировано, многогранно, богато нам доносит истину и напоминает то, что мы забываем. Пожалуйста, Господи, благослови нашу церковь. Благослови, чтобы Ты сиял на каждом богослужении, на каждой домашней группе, в каждой жизни каждого из нас, чтобы мы преклонялись перед Тобой, чтобы мы ценили Слово Твое, и чтобы мы ориентировали всю свою жизнь, Господи, не на то, что навязывает нам этот мир или даже наши переживания, но ориентировались на Твое. Пожалуйста, благослови нас дальше продолжать исследовать Ефесянам, чтобы эти истины, которые мы так отметили, больше углубились и были лучше осознаны, лучше поняты. Потому что без понимания истины невозможно жить христианской жизнью. Христианство начинается с понимания истины. Слава Тебе за все, Господи. Преклоняемся перед Тобой. Любим Тебя, Господи. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.